Раз уж мы все собрались, то предлагаю открыть новый цикл бесед о психологии веры. Сама идея исследовать веру с точки зрения психологии кажется кому-то, может быть, даже абсурдной. Как можно нечто более высокое исследовать с помощью более низкого? Это все равно, что решать интегральные и дифференциальные уравнения вроде как бы с помощью арифметики. Все-таки психология как бы это уровень такой пониже, а вот вера это как бы уже такой заоблачный уровень. Вот. Но тем не менее мы с вами часто встречаемся с различными явлениями веры. И зачастую не можем даже определить, а вот что такое фанатизм, например. Это когда веры много или когда веры мало. И это правильная вера или неправильная. Или говорят, ой, вот она такая верующая, что просто страшно даже подумать о том, какая она верующая. А женщина, которая с восторгом так говорит об этой верующей, на самом деле является гораздо более верующим и глубоким человеком, чем та, о которой она говорит, и веру которой можно просто характеризовать как один сплошной невроз. Вот. И поэтому вот эта сложная задача взглянуть на веру очами науки, рассмотреть, что в вере от веры, а что в вере от, наоборот, психики человека, и как это все смешивается, и как отличать одно от другого, вот этой трудной задачей и посвящен уже не однолетний, а многолетний труд Натальи Ининой, которую вы все хорошо знаете по ее бестселлерам «Испытание детством». Вот. И вот сегодня как раз мы предлагаем начать этот цикл бесед, и я почему-то надеюсь, что это всем окажется очень полезно, потому что это, во-первых, поможет и нам оценить многие явления правильно с точки зрения веры, и к своей собственной вере подойти тоже критически и посмотреть, где у нас вера, где у нас страх, где у нас еще что-то. В общем, это мы с вами сегодня пускаемся в такое долгое плавание, вот, впереди которого нас ждут такие благодатные дары.
Спасибо большое, отец Петр, за такое вступление. Я прошу прощения, что я немножко заставила вас ждать, но вот у вас была такая счастливая возможность послушать отца Петра. Значит, конечно, задача такая серьезная. Я рискнула сегодня начать не только с психологии и веры, не только с психологии и религии, а заявить такой очень, на мой взгляд, актуальный для сегодняшнего дня и времени, так сказать, поворот как личностный выбор, то есть тема ответственности личности, тема свободы, соответственно, личности. То есть, иными словами, когда мы принимаем какое-то решение, из какой части себя мы это решение принимаем, то есть что это? Действительно личностный выбор, ответственность или какой-то такой невротический, малоосознанный нами шаг, который нам субъективно кажется достаточно правильным и верным. Вот есть ли вообще критерии распознавания? Возможно ли понять, до какой степени мы стали взрослыми личностями, да, взрослыми людьми? И начну, так сказать, как бы с такого вроде бы простого уже сегодня пассажа, нужна ли верующему человеку психология. Я помню, как-то один клиент мне прислал лет 10 назад такую фотографию смешную со стены храма. Она примерно так звучала: колдунам, экстрасенсам и психологам свечи не продавать. Ведь это было всего 10 лет назад. За это время очень много чего поменялось. Каждый месяц в Российском православном университете мы читаем курс по психологии, просто по психологии, а не по психологии веры, московским клирикам в рамках их повышения квалификации. Начнем с того, что есть просто факультет психологии Российского православного университета, деканом которого является отец Петр наш дорогой. То есть действительно какие-то фундаментальные изменения, безусловно, очевидны. То есть, иными словами, вроде как психология нужна верующему человеку. Но, тем не менее, я очень часто это вижу в личном опыте, когда встречаюсь с людьми верующими, некоторое внутреннее недоумение на самом деле. Действительно, нужна ли мне психология? Спрашивает себя человек верующий, который ходит в храм, причащается, исповедуется, ведет какую-то духовную жизнь, ведет какие-то духовные поиски, борется со страстями, так сказать, общается на этот счет, проходит катехизацию и так далее, и так далее. То есть, действительно, зачем? И это уже вопрос, не конфликтный, да, не противостояние такое мы наблюдаем, но, тем не менее, этот вопрос открыт, на самом деле, для многих-многих верующих людей. И скепсис, и настороженность, и такая, некоторый такой вопрос, скорее в сторону, некого негатива, нежели такого открытого вопрошания. Тем не менее, начну, с такого поворота. И, конечно, понимаете, вроде когда в голове все это планируешь, этим занимаешься годами, то все ясно. Но я буду сегодня на ощупь идти с вашей помощью. Надеюсь, что какие-то вещи нам удастся сформулировать. Я занимаюсь практической деятельностью, я много консультирую и работаю со взрослыми людьми. Не могу сказать, что я очень много работаю с какой-то тяжелой клиникой, людьми тяжелобольными, нет. Это, как правило, в общем, вполне здоровые люди с личностными проблемами, так называемыми семейными проблемами, проблемами в отношениях с детьми, мужьями, женами и так далее, самими собой. И я понимаю, что в основном человек приходит за советом. Он приходит за некой такой функциональной помощью, в ожидании получения какой-то инструкции. Да? Я не могу сказать таблетки, хотя это тоже очень часто бывает. Дайте пару советов, некую такую таблетку на все случаи жизни. Дайте, списочек каких-то приемов, практик, таких ваших психологических штучек, чтобы мне не тратить силы на изобретение велосипеда. То есть запрос такой потребительский. Тем не менее, например, на такой банальный вопрос, что вы сейчас чувствуете, 9 из 10, я даже не рискну сказать 10 из 10, но можно сказать 19 из 20, скажут, что они думают. И ты повторяешь этот вопрос, уточняешь, и тем не менее человек говорит в этих категориях, некого думания, а вовсе не чувствования. При этом видно, что человек погружен либо в сожаление о прошлом, либо в планы относительно будущего. Вот эта способность быть здесь и теперь, которая так важна вообще для человека, и особенно для верующего человека, она большой является проблемой. Как это быть здесь и теперь? То есть что значит не беспокоиться о прошлом и не планировать будущее? А ведь, строго говоря, и это блистательно у отца Александра Шмемана описано, и много у кого прекрасные тексты есть по этому поводу. Вот эта удивительная, способность встретиться с жизнью, да, способность быть здесь и теперь, да, некое предстояние перед бытием, некое ощущение себя предстоящим перед чем-то, что со мной происходит сейчас. Почему вроде бы такие простые вещи, да, о которых написано море книг, так трудно реализовать в обыденной жизни? Более того, бывает такой момент, и для меня это тоже такое постоянное наблюдение, так сказать, я это вижу невероятно часто. Ну вот вроде человек почувствовал, что что-то происходит, да, вот мы где-то остановились, замерли, и начинаем оборачиваться внутрь, да, начинаем пытаться слушать себя. И происходит какой-то удивительный инсайт, удивительное озарение, там, через какое-то рисование или через какое-то воспоминание. Вдруг человек останавливается, замирает буквально, видно, что он соприкасается с собой. И он что-то начинает вдруг чувствовать, понимать и как бы поднимается на какой-то другой этаж в видении себя. И дальше происходит поразительная, так сказать, частая очень такая сшибка, такой конфликт. Он вот стоит перед вспышкой, потом он эту вспышку берет и откладывает, и говорит, а что с этим делать? И, ну и что, и дальше что? Ну а как вот это использовать? То есть как бы запрос мгновенно снижает вот вообще, так сказать, уровень событий. Да? А давайте что-то с этим будем делать. Ну вот я вам такой пример из недавнего, так сказать, опыта дам. Ко мне родился взрослый человек, он не молодой, ему за 50 лет, он не вдовец, а разведенный, верующий человек. Давно один и давно ищет пару. Причем не могу сказать, что у него нет возможности выбора. То есть у него есть возможность выбора, и он год за годом выбирает. Как вы догадываетесь, не может год за годом никого выбрать. Я понимаю, что здесь идет какая-то дисбалансировка, то есть на сознательном уровне. Он говорит, что я хочу жениться, я хочу быть не один. Но подсознательно он делает все, чтобы не произошла настоящая встреча, которая выведет глубоким, долгим отношением. Я прошу его нарисовать сказку. Есть такой прием очень симпатичный, ну, как бы такой наивный вроде бы, но очень интересный. Я немножко об этом в прошлой лекции рассказывала, другой пример приводила, но прием тот же самый был. Дело в том, что когда мы что-то рисуем и что-то пытаемся символически выразить, мы как бы немножко обходим сознание, то есть клише, стереотипы, вот эти паттерны, которые как рельсы, да, в нашем мозгу заставляют нас ехать в одну и ту же сторону. И когда мы что-то рисуем, мы немножко высвобождаемся, что-то в нас высвобождается. И мы можем удивиться сами тому, что мы начинаем рисовать. Он выбирает сказку «Снежная королева» и рисует две фигуры. Огромную снежную королеву, огромную, такую ледяную статую, и маленького-маленького Кая, который выглядит, так сказать, совершенно замершим, парализованным таким перед этой снежной королевой. Я спрашиваю, а вы здесь есть вот на этой картинке? Если есть, то кто вы? Как бы, понятный вопрос, почти риторический, но я всегда его задаю. Он говорит, да, вот это вот такая это я. Надо сказать, что его мама была очень холодная, доминантная, такая волевая женщина, так сказать, генеральша. И точно такая же была жена, в общем, с которой, конечно, все развалилось. Она была очень властной, очень жесткой, требовательной, бескомпромиссной такой, до жестокости. И получается, что на подсознательном уровне для него вообще любой брак, любые отношения с женщиной, они вот таковы, да, то есть нельзя попадаться в этот капкан, то есть он делает на самом деле все, чтобы не происходило встреч. И понятно, что когда я его расспрашиваю, он рассказывает, что вот одна там недостаточно верующая, другая слишком верующая, одна недостаточно мягкая, другая слишком жесткая, то есть там всегда чего-то, так сказать, не то. И мы с ним разбираем вот эту, так сказать, эту картинку. А он улыбается, говорит, да, я понимаю. Ну и что с этим делать? И ясное дело, что я отвечаю ему, откуда я знаю, что с этим делать? Я не знаю, что вам с этим делать. И вот пол-сессии мы стоим, вот, так сказать, друг перед другом, он с требованием, нет, вы мне расскажите, что с этим делать, а я, в общем, неподвижно встаю, вот, так сказать, как бы не выдавая, то есть не ведя его за ручку никуда, да, создавая некое условие усилия, некое условие напряжения, в котором он должен что-то для себя понять сам. И он говорит в конце встречи: ну, я, говорит, понял, что с этим делать, надо с этим просто пожить, побыть. То есть вот в этом ответе переход из «что делать», да, вот из как бы некого отношения субъект-объект, в отношении субъект-субъект, то есть что-то со мной происходит, и я должен просто с этим попытаться встретиться. И вот такого рода реакций очень много, да, люди в основном реагируют на происходящее, на проблемы, на людей, на близких людей, на детей, на себя самих, вот в этом субъект-объектном формате. Мартин Бубер называл это отношением «я-оно», то есть есть «я», и все остальное как бы в категории «оно» рассматривается. То есть оно что-то для меня. И Бубер считал, что это очень такие нездоровые, совершенно бесперспективные отношения, потому что они никуда не ведут. А единственная форма здоровых отношений – это я-ты, да, где ты такая же ценность, как я. И это как раз для него было таким путем к подлинной вере, потому что как бы предельное «ты» – это Бог. Да, это, так сказать, то глобальное, личностное, перед чем я предстаю. И тогда и я буду другим. А что же все-таки здесь, с чем мы сталкиваемся, да, вот, так сказать, если мы вроде бы общаемся с собой, с взрослыми людьми, и видим вот эту довольно архетипическую картину. Взрослый человек плохо себя осознает, он плохо понимает подлинные мотивы своих поступков. Когда он сталкивается с этой реальностью, ему довольно трудно с ней совпасть. В нем огромный уровень сопротивления, да, ему хочется уйти, спрятаться от этого знания. Ну, как бы этот феномен описан уже очень многими прекрасными психологами, называется расщепление, то есть некое отсутствие целостности внутри человека. В каком-то плане, там, вот в своей книжке «Испытание детства», я пытаюсь это показать через вот эту историю детства, да, как оно стоит у нас на пути, как оно тоже работает вот в этом неком процессе расщепления. То есть оно вытесняется, там какие-то болевые переживания, так сказать, травмы и так далее. И сознание, оно вытесняет эту боль, этот страх, эту травму. И таким образом блокирует связи между сознательным и подсознанием. Но надо сказать, что это не единственное, что участвует в этом процессе расщепления. Огромное количество работ еще в середине 20 века было посвящено тому, что система вообще, как бы вот наша такая вот, как бы так называемая культура, массовая культура, да, она вся построена на как раз работу вот этого расщепления. То есть системе нужен как бы человек не личностно развитый, не глубокий, не самостоятельный, не ответственный. Наоборот, человек управляемый, плохо себя осознающий, так сказать, не контактирующий сам с собой. Потому что таким человеком намного легче управлять. Посмотрите, что сейчас происходит, так сказать, со СМИ, да, особенно с телевидением. Так сказать, блистательная работа психологическая проводится, так сказать, день за днем. Да, какой-то просто ошеломительно успешное, так сказать, оболванивание людей, да, как бы снижение вообще уровня их самосознания до какого-то плинтуса буквально. Непрерывные развлечения, либо какие-то склоки, потому что ты даже не назовешь скандалами, какие-то идиотские сериалы, да, так сказать, я сейчас не беру что-то, так сказать, действительно интересное, но в общем пространстве бреда это такие какие-то случайные жемчужины. Но это же не просто, так сказать, так, да, для того, чтобы в каком-то плане влиять на самосознание человека и воспитывать хороший электорат. То то есть который, в общем, как хорошо рулится, да. Вбрасываешь идею, и она мгновенно, без критики и оценки, попадает в сознание человека. Я тут недавно с одним говорила мужчиной, он говорит, я много очень времени провожу с компьютером. Я говорю, а что вы там делаете? А я говорю, читаю новости. Я говорю, сколько часов в день? Часов в 5. Я говорю, когда? С утра. Я говорю, что вы чувствуете, например? Вот давайте, вопрос, так сказать, был совершенно такой, без подковырки. Что вы чувствуете? Хотела я понять, я думала, что он скажет там безопасность, так далее. Он говорит, гордость за свою страну. Я говорю, а когда вы чувствуете гордость за свою страну? Ну, когда вот мы ударили по Сирии, вот я почувствовала, что мы большая великая держава. Выясняется, что он в 2 часа дня выходит из дома, потому что раньше не может. У него фобии, навязчивости и прочие всякие радости жизни. То есть он является глубоко невротизированным человеком с огромными внутренними проблемами, который сидит 5 часов, так сказать, за компьютером, испытывая гордость за свою страну. А другая женщина мне подарила тоже такой невероятный, так сказать, какой-то образ, так сказать, вот жизни современной. Она там живет со мной в деревне, далеко, там, в Тверской области, у меня есть такой маленький домик на озере. И она соседка, она попросила меня подвезти на машине, вот мы поехали, мы 5 часов ехали, потом большая была дорога и долгий разговор. Я узнала за этот разговор, что там она живет с мужем-алкоголиком в разводе, в одной квартире, в соседних комнатах, а там бесконечный ор, склоки, скандалы и так далее, и так далее. И дети там совершенно все, конечно, нездоровые и прочее, прочее. И дальше она села на своего конька, американцы, понимаете, американцы, вот они зомбируют, они влияют, вот, если бы не американцы, то тогда, конечно, все было бы иначе. То есть, понимаете, как бы уровень, мне просто глубокое сочувствие, конечно, вызывает эта женщина, это совершенно не как бы не ухмылка, просто, понимаете, это до какого же уровня происходит внутреннее расщепление, до какого же уровня она не в ладу сама с собой. И понятно, что любая как бы агитка такая, да, вот такое промывание мозгов, оно ложится на хорошую почву, потому что ей действительно нужно оправдать то, что с ней происходит. Оправдать вот этого мужа, который у нас в соседней комнате, оправдать этот ужас в ее семье, этих больных детей. Ей нужно какое-то оправдание, но она находит его мгновенно, это вся, так сказать, психология, как бы лежащий под ксенофобскими всякими такими вещами, да, так сказать, поиск козла отпущения. И он, конечно, должен быть, потому что так жить легче. И в этом плане такая книжка у священника Александра Шургунова вышла «Культура, антикультура». Очень такая серьезная, так сказать, такой текст, и там, первая часть, так сказать, мне как-то очень показалась интересной. Он тоже говорит о том, что невероятно такой цивилизационный такой подъем, очень много возможностей, действительно. Сейчас вот услышала, что есть, так сказать, уже можно в 3D-принтере сделать какую-нибудь вещь. Да, вот новые какие-то невероятные возможности. Чуть ли не органы скоро будут в 3D-принтере печатать, мне сказали. Я пыталась понять, что это значит. Но фраза прекрасная, так сказать, я там у него вычитала. Человечество выиграл, человек проиграл. То есть человек живет не просто в агрессивном социуме, в античеловеческом социуме он живет. Понимаете, потому что все, что происходит, абсолютно перекрывает все его психические возможности. Например, так сказать, чтобы вызвать у вас, так сказать, вот одну и ту же реакцию, допустим, вот капли крови, вам страшно по телевизору. А нужно, чтобы вам было страшно все время. А есть психологический закон, который гласит, что если сегодня вам нужно, чтобы испугаться, каплю крови видеть, завтра вам нужно увидеть чашку крови, послезавтра миску крови, послезавтра, а через день еще тазик крови, а потом море крови. А реакция будет одинакова. Это закон психики. Его никто не отменяет. Невероятное как бы проваливание в нездоровье в больших городах, да, в психологическом плане проваливание. Потому что жизнь в городе, в большом, она совершенно не учитывает ресурсы психической жизни человека. Человек в большом городе живет на НЗ психических ресурсов, понимаете? То есть он тратит то, как бы, что вообще ему нужно для ситуации острого стресса. И куча исследований, которые показывают, что действительно человек живет в большом городе в состоянии острого стресса. Если мы попадаем куда-то за город, в тишину, в покой, ну, вспомните, как это бывает, я наблюдала за собой, такое ощущение, что 2-3 дня вот скрежет торможение большого поезда, да, вот это как бы в тебе вот какое-то напряжение, ты уже начинаешь его чувствовать, и вот ты прям видишь, как оно тормозит. Потом ты уходишь в тишину, можешь быть в тишине и как бы расслабляешься. И, но при этом уровень беспокойства, который испытывает человек нормальный, попадая в эту зону тишины, оно, в общем, довольно серьезное. Есть такое исследование проводил Дондури, главный редактор журнала «Искусство кино». Он показал там какая-то жуткая статистика, что человек, входя в дом, включает одновременно свет и телевизор. Понимаете, там 90 с чем-то процентов людей. Свет и телевизор. То есть это что, это вообще о чем? Человек совершенно не разучился быть наедине с самим собой. Причем, если вы смотрите на такой дом, да, люди живут на фоне телевизора. Они едят, общаются, там работают, у них все время звучит телевизор. И когда они его выключают, им всем некомфортно, потому что что-то такое происходит не то. И это такие, ну, как бы такие статистические вещи, сказать, довольно страшненькие с психологической точки зрения. Недавно я прочитала статью совершенно ошеломительную. Исследования провели на предмет наличия понятийного мышления у людей, наших русских людей. Большая очень такая выборка была сделана, региональная, и, так сказать, не только в Москве. А я поясню, что такое понятийное мышление. По Выгодскому, нашему классику звезде вообще мировой психологии, понятийное мышление должно быть сформировано плюс-минус, так сказать, там, в среде классов школы. То есть это некая способность двигаться от частного к общему, там, иерархизировать что-то в своей голове, да, вот как бы выделять какие-то категории, понятия. Очень простой тест такой есть, почти детский. Нужно убрать лишнее, такой ряд. Воробей, синичка, голубь, птичка, утка. Значит, я уж не буду вас, так сказать, ставить эксперимент. Вы можете это сделать про себя. Но как бы правильно убрать птичку. Потому что птичка – это некий класс. А люди убирают утку. Взрослые люди убирают утку, потому что она большая. И это тоже больше 80% взрослого населения не обладают понятийным мышлением сегодня. То есть, иными словами, конечно, в общем, как бы происходят какие-то такие очень серьезные изменения как бы в том, что мы называем спокойной обычно нормой. Я уж не буду говорить о том, что происходит с детьми, мы сегодня говорим не о детях, но все-таки, вот, например, у детей исчезла эидетическая память, то есть некая как бы способность к воображению, потому что ее просто она не нужна. Потому что с маленького возраста, вот с такущенького, а вы это все видите в метро, дети сидят, и, в общем, этот гаджет, понимаете, он у них просто взрослый, так не научится, так сказать, действовать с гаджетом, как маленький ребенок. он там дергается, там дрыгается, у него ручки, ножки шевелятся. То есть это же, я как психолог смотрю на это с ужасом, потому что я понимаю, что с ним происходит вот в психологическом плане. Он как бы гасит любой естественный импульс, который связан с игрой, которой нет. То есть там вообще все процессы мозговые, высшие психические функции, просто должны быть, по идее, в коллапсе, понимаете? И в результате у детей пропала вот эта способность к воображению. Я когда вот еще было время консультировала очень много таких маленьких подростков, таких ну, вот ранних, там 12, 13, даже от 10 лет. И была потрясена, когда я узнала, что они не видят то, что они читают. Мы, вспомните, как мы читали книжки, да? Мы читали книжки, мы все время смотрели кино в голове. А дети не видят этой картинки. Они читают просто слова. Речь не об этом, но, понимаете, конечно, надо понимать, в каких контекстах реальности мы живем, да, что на нас обрушивается, так сказать, изнутри, со стороны, и что с нами происходит, да, мы разваливаемся, да, мы немножко как бы раскалываемся. Наше сознание налево, подсознание направо, между этим сознанием и подсознанием какая-то совершенно пропасть, так сказать, формируется, да, при этом защитные механизмы, которые блокируют эти связи и так далее, и так далее. При этом, мы говорим о том, что личность, это, так сказать, как бы опора христианства. Мы, будучи верующими людьми, понимаем ценность личности, развитие личности, формирование личности, становление личности. И вот я вам специально хотела прочитать потрясающее совершенно определение, что такое личность. Я с каким-то все время удивлением слышу, что... Ну, кто же знает, что такое личность, вот психология не отвечает на этот вопрос, и так далее, и так далее. Не, это неправильно, это не так, потому что она потрясающе на этот вопрос отвечает. Личность – это высшая реализация врожденного своеобразия у отдельного живого существа. Личность – это результат наивысшей жизненной стойкости, абсолютного принятия индивидуально сущего и максимально успешного приспособления к общезначимому при величайшей свободе выбора и собственного решения. Это можно целый день пытаться понять, что значит это определение. И это Юнг, который, конечно, личностью занимался совершенно потрясающе. То есть, иными словами, вот это то, что мы должны собой являть, будучи христиан. Ясное дело, что Юнг, дая это определение, говорит, что это некоторый идеал. Это то, куда мы должны стремиться. Но, как такой совершенно парадоксальный автор, и в этом большая ценность, я потом к этому вернусь. Он говорит о том, что для того, чтобы личность начала развиваться, она должна быть. И когда мы пытаемся развить личность у наших детей, это безумие, потому что мы лишаем их детства. То есть, когда мы ставим перед детьми такие личностные задачи, мы из них делаем просто монстров, потому что мы совершенно неадекватные. Ставим перед ними цели, перед их маленьким развитием. И действительно, они перестают быть детьми. Они становятся какими-то странными существами, зажатыми между виной и требованиями, долгом там, и так далее. Причем даже не совесть, а именно сверх-я. И понятно, что личность – это то, что за некоторое явление, чего ответственен взрослый человек. То есть я должен сначала быть взрослым, чтобы пытаться открывать свою личность, которую потом буду развивать. Что происходит в большинстве, так сказать, как бы в подавляющем большинстве случаев, когда мы имеем дело с современным человеком и его психологией. Вот я сейчас уйду от микрофона, но я думаю, что меня будет слышно. Вот смотрите. А, нет, спасибо. Вот смотрите, вот такую небольшую схемку я вот студентам всегда рисую, потому что очень тогда понятно вообще, что где происходит. Ребенок рождается, так сказать, грубо говоря, имея некий темперамент. Вы видите там быстрый ребенок, медленный ребенок, скорее, так сказать, там веселый или скорее грустный. То есть у него какие-то такие вот склонности. Сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, вы все знаете эту классификацию. Но это еще такая предиспозиция. Причем надо понимать, что психология тоже научная показала, исследуя монозиготных близнецов, то есть совершенно 100% идентичных, что соотношение наследственности и среды 50 к 50. То есть они брали вот совершенно идентичных малюсеньких детей, жизнь которых разводила в разные стороны, развивались в разных средах. И очень были долгие лонгитюдные исследования, там десятилетия. И они показали совершенно опытно, что половина, в общем-то, лежит в генетике. Но половина все-таки в среде. И вот начинается средовое воздействие какое-то. И в результате вот формируется некая устойчивая такая структура под названием характер. Характер – это некий набор таких стереотипных, неких привычных, приемлемых для нас паттернов поведения по отношению к себе и по отношению к окружающим. Бывают, так сказать, разные характеры. Тревожно-мнительный характер, истероидный характер, шизоидный характер, там, взрывной и так далее, и так далее. И несколько есть классификаций довольно классических, они очень хорошо описаны, и если интересно, вы можете найти и внимательно прочитать, себя найти, там, все замечательно. Ну вот, в основном, в идеале, как бы, да, вот если мы говорим о абсолютной норме развития, то характер сформирован там плюс-минус к 18 годам, и дальше, по идее, должна развиваться личность. Личность – это уже некоторая полнота и свобода, определяющаяся ценностями и смысловыми структурами. Что происходит в действительности, вот, в реальности? Человек, например, тревожно-мнительный. Он все время боится, все время тревожится, его все пугает. При этом он очень чувствительный. Он склонный так сказать, к таким созависимым отношениям. Он все время все берет на себя, так сказать, изматывается, устает, так далее, так далее. Но то, что с ним дальше происходит, он воспринимает как некоторое воздействие окружения. Он начинает уходить в обиду, в усталость, ему хочется, чтобы его пожалели, чтобы к нему отнеслись с пониманием, чтобы не навешивали на него, так сказать, всякие разные избыточные трудности. Но он сам делает все, чтобы происходило именно так. Он не понимает, точнее, просто не знает, что он находится внутри характера. То есть у него есть определенные свойства в характере, тревожность, которая работает так и не иначе. А при этом он этого не осознает и считает, что вот, так сказать, такова жизнь. Если он начинает осознавать это обстоятельство, то он начинает разотождествляться с собственной тревожностью. Он перестает думать, что тревожность – это и есть жизнь, это и есть он. Он начинает понимать, что у него есть характер, в котором есть тревожность. То есть его самосознание выходит на другой уровень. И тогда у него есть шанс подняться в личность и стать человеком, у которого есть характер. Практически почти всегда, когда я работаю с людьми, я делаю специально, так сказать, такой терапевтический мой уже прием. Я специально делаю такой большой тест на характер, хотя вроде бы мне и так все видно, более-менее понятно, и, строго говоря, как бы это не имеет прямого отношения, так сказать, к запросу, к задаче, который, с которой мы работаем. Но если человек не будет понимать, что в нем вообще существует, и что в нем существуют разные уровни, разные как бы некие особенности, возможности, и это его собственные возможности, то он будет полагать, что это некая объективность, это что-то вне меня лежащее. Если у меня одна нога короче другой, и этого я не знаю, я буду все время спотыкаться, понимаете, и падать. Полагать, что дорога все время, так сказать, какая-то неровная, и там все время камни лежат и мешают мне двигаться. Но если я понимаю, что моя нога короче другой, то я просто делаю каблук и перестаю этой проблемой заниматься. В каком-то плане, понимаете, я как раз меня пугает эта тенденция современная, такая, знаете, психологизация такой бесконечной. Есть, так сказать, к этому такая склонность, потому что, давайте мы теперь с этим разберемся, с тем разберемся, вот это подкрутим, вот тут подвинтим. И человек начинает, так сказать, носиться как ненормальный вокруг собственной оси, вот что-то все время подвинчивая, подкручивая и так далее. Задача психологии совершенно не в том, чтобы человек работал как совершенный механизм, а в том, чтобы он себя осознавал. Чтобы он понимал вообще, какой он, что он может, чего он не может. Если, например, он тревожный, то у него нет шансов быть, понимаете, таким наглым и, ну, как бы таким стыничным, да, вот сильным. У него всегда будет проблема, он все время будет говорить «да» на все. У него будет страшно, сложно говорить «нет». У него будет все время проблемы с границами, потому что все будут наступать на его границы, ему будет хотеться как-то отступить все время. Я помню, у меня был такой опыт, я сама человек тревожный, это я очень хорошо знаю. Я стала на факультете психологии, еще будучи студенткой. Мы как раз проходили тему, связанную с границами. И передо мной стала девушка, моя сокурсница, такая стеничная девушка с зелеными глазами, с кудрявыми рыжими волосами. И мы начали разговор на переменке в середине коридора в МГУ, кто был, там такие длинные, не очень широкие коридоры. И кончили разговор, когда я плотно прижалась спиной к стене, понимаете, я уже поняла, что отступать мне некуда, что она каждое слово сопровождала маленьким шажочком навстречу. Нашла, так и вот так говорила со мной. И я поняла, что вот, ну, это выше моих сил, я не могу на нее напереть, понимаете, это невозможно для меня. И я давно перестала бороться со своей тревожностью, мы с ней вполне дружим, она меня уже перестала пугать, и я знаю, что если что-то происходит такое, то это не что-то такое, это моя тревожность пытается мне рассказать, как это вот такое что-то происходит. И я не включаюсь в эти отношения. В каком-то плане там это ниже лежащий уровень, а механизм тот же, борьбы со страстями. Как бы если мы начинаем, так сказать, все время включаться в диалог с собственной тревожностью, или истероидностью, или шизоидностью, то, в общем-то, мы увязнем в этом. И, понимаете, задача психологии – помочь человеку выйти из невроза. Из невроза, то есть из расщепления, из непонимания себя, из потери контакта с собой. Но, понимаете, так сказать, понятие есть как, такое, как невротическое поведение. Оно вполне может быть у человека совершенно не невротического. И это абсолютно нормально. Понимаете, человек, который сидел там много лет в тюрьме, где-нибудь, я просто читала недавно вот ровно такую историю, так сказать, одного политзаключенного, который потом всю оставшуюся жизнь жил с открытой дверью. Он не мог жить в комнате, где закрыта дверь. Потому что для него психологически это было невыносимо. Это было невротическое поведение здорового человека. Потому что абсолютно точно понимал, что это для него невозможно. Но он понимал, почему. Он понимал, что это замкнутое пространство, которым он сыт по горло, понимаете, и он 10 лет провел в этом замкнутом пространстве. И в какой-то момент человек, в принципе, так сказать, подходит к точке, которая называется дерефлексия, франкловский термин, как бы все, я перестаю, в общем, с собой носиться в психологическом плане. Но почему происходит вот такая, как бы, так сказать, вот заманка, так сказать, такой соблазн? Потому что первые этапы, да, погружения в собственную психологию, они очень болезненные, они очень трудны. Они требуют от нас мужества, да, преодоления, какой-то внутренней собранности. Потому что мы действительно начинаем сталкиваться с чем-то в себе, чего нам не хочется ни видеть, ни знать, нам неприятно, нам как-то это болезненно. И перешагивая этот первый, так сказать, трудный момент, мы уже набираем, понимаете, сил, у нас уже мышцы тренированные психологически. И дальше очень здорово, понимаете, бесконечно заниматься своей психологией, потому что, ну, как бы вы уже научились это делать. А дальше-то нужно уходить на какой-то духовный уровень, да, дальше, так сказать, как бы совершенно другого уровня задачи стоят перед нами. И нам тоже нужно делать такое же усилие, такое же, как бы, включать волю, такое же мужество, таким же мужеством, понимаете, как бы напитаться, чтобы двинуться дальше. И по аналогии можно сказать, что человек физически развитый, понимаете, здоровенький, он не очень-то психологически, как бы, себя осознает, то, что ему не надо, ему все нормально. И в этом плане, конечно, вот все эти, так сказать, трудности заставляют нас двигаться вперед, но мы просто должны понимать, осознавать, чувствовать, видеть, на каком этапе, так сказать, развития мы находимся. Вот к этой, вернусь к схемке, скажу, что в каком-то плане психология вся в основном, она вот здесь. Вот здесь психопатии, потому что это врожденная патология характера. Вот то, так сказать, что нам очень трудно преодолеть, с чем мы сталкиваемся, так сказать, в близких, там, в дальних. Вот тут в очень большой степени нас бьет клиника вот по этой части, да. Понятно, что клиника не здесь, она, так сказать, совершенно на другом уровне, но тем не менее, она бьет сюда. И вот тут невротическая религиозность, она вся вот здесь, на уровне характера. И пока мы болтаемся на уровне характера, понимаете, уровень нашей невротической религиозности будет совершенно очевидным, и он будет не маленький. Мы будем все время пытаться решать вопросы, там, тревоги, страха, принятия и так далее, и так далее, через, так сказать, какие-то вот такие, в том числе, религиозные механизмы. И мы вот так, как говорим, заявляем, все-таки курс лекции, то мы будем говорить о разных подходах. И о фрейдовском подходе, и о подходе Юнга, о подходе Франкла и Фрома. И это потрясающая совершенно концепция, которые помогут вам постепенно, как бы, видеть в себе и в близких вот что-то такое, с чем надо работать и что нужно преодолевать. Но вот мне походило сегодня такую дать немножко более общую картину и такую некоторую карту-схему местности, которой потом будем более детально двигаться. Так вот, как бы повторю этот тезис, вот характер в основном это то, в чем живет современный взрослый человек. И ему очень трудно из этого характера выйти, потому что его держит неосознавание то, что с ним происходит. И поэтому его религиозность очень часто, она вот, так сказать, такая, ну, тоже немножечко потребительская. В ней есть вот это некоторый запрос снятия себя ответственности. Когда мы читаем лекцию священникам, очень часто мы слышим такой, как бы, комментарий, да, я бы сказала, даже скорее плач. Отец Петр, наверное, может быть, здесь пояснит, ну, как-то уточнит, пояснит, разъяснит. Они говорят часто, что к нам приходят с такими вопросами, на которые мы не должны и не можем ответить. Выходить мне замуж или не выходить? Там, отдавать ребенка в музыкальную школу, нет, благословить. Причем здесь я, говорит священник, почему я должен отвечать за это решение? То есть понятно, что за этими вопросами, а их множество, конечно, стоит желание делегировать ответственность. Пусть батюшка скажет, что делать. Потому что так проще, легче жить. Так сказать, так, как бы ты правильно все делаешь. Правильно, да? Почему непонятно, ну и хорошо. И не надо. И, конечно, задача, так сказать, человека верующего, вот, знать все про это, но быть здесь, жить на этом уровне. Сейчас я дальше начну двигаться. Вот давайте теперь, так сказать, посмотрим, что такое вообще вот эта вот часть прекрасная, ценностно-смысловая, вот эта личность, в которую мы так стремимся войти. Во-первых, это целостность. То есть, чтобы, в общем-то, выйти на личностный уровень, мы должны двигаться в сторону к собственной целостности. То есть, связь сознательных и бессознательных уровней психики должна быть очень такой, я бы сказала, прозрачной. Почему это так важно, особенно для человека верующего? Я буду потом вам рассказывать про эти разные концепции, но они действительно, некоторые имеют фундаментальные противоречия, потому что, например, Фрейд дает концепцию религиозности как абсолютно жесткий тотальный атеист. Но я всегда, когда читаю лекции студентам, я говорю им, вот читайте Фрейда спокойно, только подставьте перед словом религиозность слово невротическое. И вы получите прекрасное описание того, что называется невротической религиозностью. Потому что абсолютно блестящий анализ, что лежит в основе, что там страх, тревога, там желание из Бога сделать папу, который за все отвечает, несет на себя ответственность за твою жизнь и прочее, прочее, прочее. То есть это такое описание инфантильного, незрелого, неличностно развитого человека. Остальные, так сказать, концепции совершенно из другой оперы, они все как раз говорят о огромной ценности религиозного переживания, для развития личности и так далее. Но при этом все, даже Фрейд, сходятся на том, что вера, любовь, совесть, свобода, ответственность и другие вот такие экзистенциальные, фундаментальные основания человека, они находятся в подсознании и в глубине человеческого бытия. Они осознаются сознанием, но переживаются и живут, и рождаются в глубине. А когда вот я это изучала, мне стало понятнее вот то, что говорил митрополит Антоний Суржский, который призывал вот погружаться в эту глубину, да, ниже эмоций. Я прекрасно помню потрясающие слова Фредерики, которая описывала их говение, да, когда митрополит Антоний говорил, что вот ниже уровня эмоций, то есть вот это истерическое, так сказать, да, или, так сказать, слезная, или там какая-то такая эмоциональная составляющая, она не совсем то, что является таким важным и конечным. То есть настоящая подлинная глубинная вера, она ниже. И когда мы туда погружаемся, у нас есть возможность действительно какой-то встречи с Богом. И получается, что ну вот с точки зрения Франкла, с точки зрения Юнга, что вера вообще это мост между сознательным и бессознательным. Потому что вера, она переживается в глубине, при этом осознается, и таким совершенно естественным образом она как бы работает на целостность человека. Но если не будет процесса осознавания, да, некого усилия по некому вглядыванию, да, в себя, то все равно этого будет недостаточно. То есть все-таки разум, он для того и дан, чтобы работать на вот эту целостность. Причем, если вы, наверняка многие из вас читали эти прекрасные книжки Гавриила Бунги, особенно об унынии, она просто меня поразила, эта книга. и какая работа с сознанием, да, какая тонкая дифференцировка. У меня это склинья был такой некий выдох облегчения, потому что я всегда до этой книжки думала, наверное, психология что-то усложняет. Наверное, все намного проще. И когда я прочитала эту книжку и поняла, боже мой, какая сложность духовной жизни, вот этого вглядывания, распознавания, узнавания, понимания. И я успокоилась, потому что психология проще. Там нет такой тонкости и такой ответственности. Но все-таки вот эта психология, понимаете, она стоит на пути и, по сути дела, является таким вот этим мутным стеклом между мной и реальностью. И если я не промываю это мутное стекло, то я вижу, так сказать, разводы или какую-то красивую картинку могу повесить и смотреть на нее, любоваться, но я буду знать, что это неправда, что это не то, что есть на самом деле. И только когда я набираю сил и начинаю, вот, так сказать, промывать вот это стекло, да, и начинаю видеть реальность как внутри себя, так и вне себя. И это очень тяжело. Это очень мучительно. И это требует огромного усилия. Я специально для себя, вот так сказать, выделила две цитаты из Достоевского, из великого повести о великом инквизиторе. «Нет у человека заботы мучительней, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Овладевает свободу людей лишь тот, кто успокоит их совесть». Это первая цитата. А вторая цитата еще более страшная. «Все, чего ищет человек на земле, перед кем преклониться, кому вручить свою совесть, каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный, общий, согласный муравейник. Его потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей». Жуть. Вообще, этот текст, конечно, его надо перечитывать, потому что понятно, что в каком-то плане это немножко про каждого, да, и про борьбу вот в себе с чем-то вот таким деструктивным, причем не просто деструктивным, а, в общем-то, злом неким в себе. И только когда мы побеждаем психологическое, не даже не зло, а психологическое рассыпание, психологическое, так сказать, вот это раскалывание, психологическое, так сказать, разомкнутость, да, потому что психология, так сказать, там ни добра, ни зла нет. Там есть некая рассыпанность человека. То вот тогда, как бы, когда мы собираемся в некое целое «я» и обретаем какую-то личность, только тогда, в этом взрослом, личном взрослом состоянии, мы можем действительно пытаться бороться со злом в себе. И вот это уже духовная задача. Вот у того же отца Александра Шургунова в этой же книжке «Культура антикультуры», я вот такой, так сказать, эта мысль понятна, но она очень там четко сформулирована, что любая борьба со злом, так сказать, вот вне, она в каком-то плане обречена, потому что есть первородный грех, и мы несем в себе последствия, так сказать, этого зла, и в каком-то плане должны бороться со злом в себе самом. И если мы как бы понимаем уровень задач, который предстоит перед, так сказать, нашей духовной какой-то жизнью, то, конечно, наша психология не должна мешать. Она должна работать как часы. В каком-то плане мы должны жить над психологией. Мы должны ее преодолеть, подняться над ней. И мне вот, я даже когда вот готовилась к лекции, естественно, я думала и как-то строила свои какие-то соображения, размышления. И жизнь мне подарила, Господь подарил два совершенно потрясающих сюжета в работе, которыми я вот хотела бы закончить сегодняшнюю такую часть, первое введение некое в этот курс. Вот потом, может быть, прокомментирую эти примеры, например, ну, вот, сказать, относительно этой схемы. Я работаю с одной удивительной молодой женщиной, у которой маниакально-депрессивный психоз. Очень тяжелой формы. Это тяжелое психиатрическое заболевание, которое невыносимо для человека. Оно, конечно, требует фармакологического лечения, очень серьезного. Это изнурительный подъем в манию, когда кажется, что ты можешь все, и у тебя нет ощущения, так сказать, границ, пределов, да, и тебя это разрывает. А потом ты проваливаешься в депрессию. И тогда ты просто лежишь, повернувшись лицом к стене, и вот так можешь лежать неделю, две, месяц, два. И тебе ничего не хочется. Вот этот страшный период, когда люди с таким диагнозом часто заканчивают жизнь суицидом. Потому что это невыносимая опустошенность, бессмысленность, такая вот какая-то пустота, отсутствие жизни. Конечно, эту женщину ведет психиатр, мы ведем ее вместе. И огромная работа была по вот этому подниманию, да, вот укреплению ее личности. И она уже, так сказать, ну, не первый год, и понятно, что мне с ней придется работать долго, так сказать, это некое сопровождение, в общем, не попытка исцелить ее, потому что это серьезнейшее заболевание такое, в общем, неизлечимое. Я вижу, так сказать, с радостью, что она живет как бы рядом с болезнью, все время рядом с болезнью. Она осознает свои периоды мании, периоды депрессии, причем сказала как-то, когда я, говорит, подумала, что когда я буду в мании, мне нужно собрать некие аргументы объективные, то есть как бы победить в чем-то конкретно, чтобы когда я буду в депрессии, мне будет казаться, что жизнь моя совершенно бессмысленна, я бы могла себя поддержать вот этими реальными, объективными победами. То есть это совершенно потрясающе, конечно, для человека психически тяжело больного. Но тут она мне подарила просто какое-то свидетельство вот того, что такое личность, несмотря ни на что. Она ко мне пришла в очень тяжелом состоянии. Ну, надо понимать, что как бы человек в депрессии, у него все в депрессии. Он почти не шевелится, он входит с понурыми плечами, у него руки висят как плети, он сидит совершенно с таким, понимаете, лицом, вот как этот белый лист бумаги. То есть просто ничего не выражающее лицо такой абсолютно тотальной, стопроцентной печали. Она начала с того, что мне очень плохо, я, в общем, так устала. И я понимаю, что это, конечно, когда-то кончится, но это почти невыносимо. Правда, говорит, я, конечно, наблюдаю, описываю свое состояние. У нее идея написать книгу. Она начала вести, по примеру западных людей с биполярным расстройством, начала вести свой блог, куда приглашают людей с, так сказать, аналогичным заболеванием, чтобы они могли обмениваться как бы опытом, поддерживать друг друга. То есть это потрясающий совершенно жест в отношении других людей. Но меня не это удивило. Она поменяла психиатра, и я знаю, когда она поменяла психиатра, и знаю, какая. Сейчас доктор ее ведет прекрасная, тонкая, чуткая женщина, очень профессиональная и очень человечная. А до этого была такая довольно молодая, жесткая, такой психиатр, вот такой фармакологический такой врач. И эта женщина говорит, она мне звонила летом. Она сказала, я не могу, я ухожу от этого психиатра, потому что я пью препарат, я перестаю понимать, что это я. Я не могу так. Я вообще теряю понимание, что это я существую. Я начинаю понимать, что это кто-то совершенно другой, вообще непонятно, что это. Она жаловалась психиатру, говорила о том, что она все время спит. Та говорила, ну и что, спите и спите, ну и нормально. Та добилась того, что у нее вот эти вот взлеты и падения стали более-менее контролируемы. Не вот такие, а вот такие. Но цена вопроса вот было вот это состояние. И вот эта молодая женщина, совершенно с белым, ничего не выражающим лицом, сказала, вы знаете, я ни за что не вернусь к этому препарату. Я буду лучше страдать, Я лучше буду выдерживать вот эти вот колебания. Но это я. Я что-то могу. Я чувствую себя живой. И это, конечно, совершенно было потрясающе. Потому что, ну, надо видеть, что такое вообще жизнь вот с таким вот, с такими скачками. И я, говорит, хочу написать книгу, потому что я, говорит, понимаю, что психиатры ничего не понимают. Совершенно они ничего не понимают. Не могут описать это все, они не чувствуют этой природы. То, что они описывают, как они описывают депрессию, это не имеет никакого отношения к реальной депрессии. И вот, вот он, смысл, вот они ценности, и вот она личность. И она живет над характером, над болезнью, над всем тем, что с ней происходит. И это, конечно, совершенно потрясающее свидетельство того, что может человек. Вторая история такая немножко более, такая менее драматичная, но тоже такая удивительная. Она была прям вот, что называется, этот эффект парного случая. И она для меня была удивительна тем, что вот эта вторая пациентка, она была с такой жесткой стероидной психопатией. Она пришла ко мне вот просто с таким махровым диагнозом, истерическая психопатия. Это как бы во всех книжках пишут о том, что это совершенно некурабельный такой вот уровень патологии, потому что и истерическая патология, она тотально эгоцентричная, она как бы пуста внутренней, и там нет чего-то, на что можно опираться в лечении, да, в выведении человека из этого ужаса. Это такие люди, как бы немножко такие вампирические, они все время людей заглатывают, их используют. Им, конечно, очень плохо, но их должны все время обслуживать другие люди ценой, так сказать, совершенно огромной часто. И многие психотерапевты знают, что когда встречаешься с этой проблемой, спасать надо окружающих, потому что человека, который внутри этой истерии, невозможно спасти. И вот эта женщина молодая, вот начинала с этого. Но она на фоне терапии встретила любовь. Встретила любовь. Она влюбилась. И произошла удивительно интересная вещь. Если вот до момента влюбленности она была такой истерической, совершенно потрясающей, такой вот фактурной прям вот психопаткой, которая заставляла всех кружиться вокруг ее проблем, решать ее проблемы, периодически заболевала какими-то непонятными заболеваниями, потом исцелялась, и так бесконечно по кругу, то тут произошла очень интересная вещь. Влюбившись, она стала испытывать жуткую боль, физическую боль, невыносимую боль, думая о том, что этот человек ее может разлюбить. Она стала ревновать его, думать о том, вот, а если вдруг он там на кого-то посмотрит, и как только она думала об этом, ей становилось невыносимо больно, и это была проблема. И вот как же так, как жить, чтобы мне не было больно. А постепенно она стала ходить в хоспис, помогать какой-то женщине. Она нашла там женщину, которая очень стала сочувствовать и немножко, так сказать, как бы стала выходить вот туда, вверх. И вот сейчас она, до встречи с этим мужчиной, сейчас не буду вдаваться в подробности, она жила очень комфортной жизнью, такой финансово, социально, невероятно защищенной. То есть она могла просто только делать, что заниматься своими внутренними проблемами. А встреча с этим человеком, в общем, в большой степени меняет ее жизнь. Она теряет вот этот статус-кво, так сказать, безопасности и так далее. И она таки идет на это. Она выбирает любовь, она выбирает этого человека. И при этом она мне говорит на последней встрече, вы знаете, эта фраза для истерической психопатки, вот этот характер, это невозможная фраза, она говорит, ведь как же мне преодолеть мою проблему, ведь она же так мешает моим близким людям. Я, вы знаете, не сдержалась, и я провалилась, так сказать, опять в истерику, устроила, значит, своему любимому человеку омерзительную истерику, говорит она. Мне было жутко стыдно, это невозможно для истерической психопатии. И я подумала, боже мой, как же ему со мной трудно. Как же он мучается, это же надо все время меня выдержать. Причем я же сама даже не могу спрогнозировать, когда у меня будет следующий взрыв. То есть в каком же состоянии неопределенности и тревоги он должен находиться. Уже само по себе это было потрясающе. А дальше она говорит, я, говорит, вы знаете, поняла, что произошло со мной, откуда эта боль. Когда я его полюбила, я начала чувствовать себя живой. Когда я стала себя чувствовать живой, мне стало больно. Я эти годы пыталась избавиться от боли, но я же не могу избавиться от жизни и от любви. У меня, говорит, правда, был такой момент выбора. Я думала, боже мой, это же невыносимо. Ну и ладно, буду жить как раньше. Ничего не чувствовать, но зато ничего не будет болеть. Но я поняла, что я не могу. Я не могу отказаться от такой жизни, от этой любви. Я выбираю жизнь, любовь и боль, чем существование и такой анестезии. И это, конечно, меня тоже поразило, потому что это был разговор личности взрослого человека, который проделал огромный путь, поднялся над собой и в состоянии сознательно жить и сознательно двигаться. И в каком-то плане, вот понимаете, я могу, так сказать, там сейчас очень коротко, уже нам нужно заканчивать, сказать, что когда в каком-то смысле можно сказать, что заканчивается психотерапия, то есть, строго говоря, психологическое состояние начинает быть нормальным. Человек себя осознает, он в порядке, он понимает, что внутри него. Это совсем не значит, что он выберет добро, что он выберет свет, что он выберет любовь. Потому что у меня были такие, слава тебе, Господи, редкие, но были такие случаи, когда человек выбирал вещи совершенно другие. И я поняла, вот когда я с этим столкнулась впервые, это был не единственный раз, я поняла, что вот когда мы говорим о личностном выборе, то он настоящий начинает быть тогда, когда он осознанный. Когда я понимаю, что я выбираю. А понимать я могу, только находясь на личностном уровне. То есть подниматься над психологией и там, вот в этой зоне, не невротической, так сказать, не расщепленной, да, какой-то целостной, взрослой, я выбираю сознательно то, чему посвящаю свою жизнь. И, конечно, когда мы говорим о подлинной религиозности, подлинной вере, мы должны говорить о том, что мы должны войти в зону здоровья, над которой начинается духовное возрастание. А мы в основном, к сожалению, по многим причинам, находимся ниже уровня здоровья. На той неделе я читала лекцию в одном чудесном храме в Подмосковье. Там два таких замечательных молодых священника, очень образованных. И мы как раз об этом тоже немножко говорили. И батюшка мне, ну, так сказать, такой провокационный вопрос задал. Ну, подождите, вот Евангелие же, оно же, так сказать, вот, все же понятно, все же прекрасно написано. И мы практически в унисон с ним сказали одно и то же, что Евангелие было написано, адресован здоровым людям. Как бы целостным, тогда не было этих проблем. И оно было, так сказать, адресовано некой зоне здоровья, из которой начинается духовное возрастание. А мы находимся ниже уровня этого здоровья. И задача нашей психологии в этом плане, как помогающей, так сказать, дисциплины, помочь достичь вот этого старта, этого уровня здоровья, с которого начинается духовная жизнь. Вот. Если есть какие-то вопросы, ради Бога, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. А вы знаете, мы будем, вот этот цикл бесед, так что мы будем вот с какой-то четкой регулярностью встречаться, и я с радостью вот буду рассказывать о разных подходах и показывать уже более конкретно, вот, то, о чем мы сегодня говорили, да, как бы какие капканы, какие там существование на этом пути существует, и на что можно опираться, чего нужно избегать. Потом вот с радостью всех приглашу в пятницу, в эту пятницу 4 числа в 7 часов вечера на факультете Российского православного университета будет презентация книжки «Прекрасное видение» отца Петра, там моих там несколько глав, статья Татьяны Павловны Гавриловой, прикаженки нашего храма, Бориса Аркадьевича Воскресенского и ряда еще христианских психологов, вот она, эта замечательная книжка. Да, вот и презентация, обсуждение будет этой книги, и мы тоже немножко поговорим вот о ней и о том психологическом пространстве, которое стоит за вот этой борьбой со страстями. Да? Где там эта психология, которая нам мешает действительно преодолеть какие-то страсти, которые нас поглощают. В 7 часов вечера. Да, на Охотном ряду, вот между, да, Новая площадь 12. Новая площадь 12, актовый зал. Подробности. Спасибо большое, замечательный вопрос. Они обе стали верующими, они обе пришли в церковь. Причем я для этого ничего не делала, я не занималась никаким миссионерством. Потому что очень часто даже ко мне приходят люди и говорят, пожалуйста, не говорите со мной о Боге, пожалуйста, говорите со мной о психологии, потому что у меня проблемы. Я вот прихожу, и мне человек говорит, вот надо то-то, то-то, а у меня болит, да, и я пометую вот эти призывы, и, так сказать, очень аккуратно. А всегда отвечаю только на запрос. Но понимаете, это удивительная вещь. Когда человек психологически выздоравливает, у него есть потребность в вере. Я это вижу каждый раз, и меня это каждый раз просто поражает, потому что вот это, могу сказать, говорить, вот это когда фразу мы произносим, душа по природе христианка, вот она действительно христианка. Потому что когда возникает уровень здоровья, есть потребность найти какие-то ответы на вот эти ценности и смыслы внутри нас. И они обе пришли к вере, они обе воцерковились, и у них у обеих есть теперь духовник. А, да. Ну, это просто вопрос как бы по этой теме. Вы знаете, я думаю, что вот когда там молодые, так сказать, психологи, так сказать, думают о том, что вот сначала это, потом то, да, то есть они ставят сначала физика, потом психика, потом духовное. На самом деле у нас все идет параллельно, и понимаете, мы должны как бы в каком-то плане удерживать все эти три уровня и работать на этих трех уровнях, в общем, ответственно. Поэтому можно сказать, что пошла, что было вначале, курица или яйцо. Федор Федорович Василек на этот вопрос сказал, курица в яйце как-то на одной лекции. И в каком-то плане это было одновременно, понимаете. Они выходили на уровни смысловые, да, на уровни как бы каких-то вопросов, связанных с верой. И одновременно сразу же я... Ну, дала им какую-то помощь, отправила их в батюшки, и получилась синергия, совместный какой-то эффект.
Я просто хотела огромное вам спасибо, потому что у меня проблема это все-таки психология,
в Да, я понимаю.
Верой
подменить.
Как будут эти дыры, которые просто зияют.
Да.
И в этом смысле совершенно вот я очень
благодарна. Спасибо.
Это очень важно. И то, о чем пишет. Вот как-то у меня просто сейчас рядом свидетельство. Я пришла в книжку Минскую последнюю, мы с тобой отдохнули. Вот тоже об этом. Что когда мы хотим, говорим, Господи, да будет воля Твоя, и пытаемся, мы боимся, что когда мы отдадим свою волю Богу, мы чего-то лишимся. А только тогда мы становимся собой, когда мы это делаем.
Конечно. Спасибо. Спасибо.
Я хотела спросить, вот это вот уровень здоровья, да, как вот человек может понять, на каком он уровне,
Вы знаете, да, да. Но понимаете, как бы вот что происходит, когда мы пытаемся самостоятельно, я имею в виду одни. Потому что терапевт может быть какой-то хороший друг, какая-то, так сказать, близкая среда. Это такое возможно. Не обязательно, так сказать, ходить на прием к терапевту, но просто, знаете, есть, так сказать, на первом курсе такой простой вопрос, экзаменационный. Разница обыденной и научной психологии, да, вот профессиональный взгляд и интуитивный взгляд просто вот хорошего. Вот у меня подруга хороший психолог. Но это интуиция некая, так сказать, некое ощущение, что вот это так. Психолог все-таки профессиональный, он может обосновать, у него есть какие-то критерии, его все-таки учат, понимаете, там 5 лет, потом он еще лет 15 учится сам. Но вот это потрясающее, так сказать, перед этим даже не вопрос, а вот такое свидетельство. Когда мы выходим на уровень личности, у нас нет вопросов, где мы. Мы внутренне это абсолютно отчетливо ощущаем, как очень глубокое такое состояние инсайта, и нет вопросов. То есть мы это понимаем глубинно. И мне кажется, что ну, хотя бы какая-то такая разовая консультация, не за психологом, не с психологом, неважно, так сказать, это можно там задаться, так сказать, этим вопросом. Но она должна быть как бы диагностической. Потому что у меня такое очень смешное наблюдение на каком-то этапе терапии, довольно на ранних этапах, но я не знаю, очень много моих клиентов говорят, приходят и говорят, так у них такой немножко обалдевший взгляд, они говорят, слушайте, вокруг они сумасшедшие, говорят они. То есть такое ощущение, что вдруг их зрение открывается, они начинают что-то видеть. И действительно, я вижу, что когда человек начинает вот каком-то находиться в контакте с собой, у него появляются инструменты, некое опытное ощущение себя, его жизнь довольно меняется сильно. Он железно перестает смотреть телевизор. Этот критерий простой и очень четкий. Он вообще его не включает. Он его просто раздражает. Ну, конечно, он не единственный человек, и нормальный верующий тоже крайне редко смотрит телевизор. Но там есть некоторый ряд, некий критерий такой довольно прозрачный, когда понятно, что пошел процесс. Но, понимаете, когда-то Ежелец очень смешно сказал, детей сначала учат ходить и говорить, потом сидеть и молчать. Ведь мы все немножечко невротики, потому что у нас, в общем, как бы вся среда немножечко невротизирует. И вот эта связь между сознанием и бессознательным, она вот так вот не возникает. Это не усилие воли. Это некий постепенный такой шаг, путь, шаг за шагом движение. И дальше мы начинаем чувствовать, что вот прошло, что-то произошло. И, понимаете, это очень видно в терапии, это очень трудно объяснить. Да, как выглядит здоровый человек, который вот в личностном находится состоянии. Тут мне пришло письмо такое дивное от моей очень давней клиентки, которая просто, не знаю, из такого низа характер поднялась куда-то в такой хороший, такой яркий уровень личности. И она прислала мне свою фотографию. И я помню, как она выглядела, когда пришла. И это небо и земля. Это лицо осмысленного, взрослого, свободного, спокойного, ответственного человека. И это невозможно спутать.
Ваш вопрос.
Спасибо.
Говорится о том, что мы все слишком мало верующих. И даже в материнском храме, в Южно-Атомском храме, там находится вот, например, алтарь. Если бы каждый из нас действительно верил, что там находится Бог, ни один бы нас отсюда не ушел. И вот сейчас, может быть, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, что мы находимся в храме, может быть, имеет смысл все-таки покрывать свой Бог. что мы должны любить Бога всем сердцем. И все-таки мы начали свою лекцию с вопросом психологии. Надо было мне как бы большом списке на себя. И знаете, вы, к сожалению, не полюбили. Если честно, я бы оставил бы ее там. Слишком мало нас нет. Главное проблем.
А что нам мешает это сделать? А остальным?
Мне кажется, если бы было достаточно веры, то и вопроса про покрытие головы не стоит. Вот. Мой личный опыт показывает, что когда человека занимают вопросы внешнего вида, личного благочестия, рецептов постной пищи, порядка чтения молитв, то здесь до веры еще очень-очень далеко. Вот.
Я бы добавила...
Даже более того, я бы сказал так, что этими вещами человек старается закрыть ту пустоту, где должна быть вера. Он эту пустоту вот заклеивает вот этими картинками, чтобы подумать, что на самом деле там вера есть.
Спасибо большое, отец Петр. Вот что бы я сказала. Абсолютно с вами согласна. Если бы у нас было много веры, нам не нужна была бы просто психология. Она бы у нас уже работала прекрасно, не мешала бы нам верить. Но когда ко мне приходят живые люди, которым плохо, которые страдают, которые мучаются, которые обижены или обижают, которые боятся жить или боятся умирать, мне очень хочется помочь им с этим справиться. Если бы я им просто предложила верить сильно, то я боюсь, что я бы не смогла им помочь. Конечно. Конечно.
Лидия Николаевна, выключаем вас на секунду. А сейчас включим.
Вы тут как тут. Вот она была любима, видимо, избалована, вы говорите, комфортная жизнь такая. И в ее жизни, кроме нее, ничего, никто не существовал. И появился другой. И она его полюбила. Она поняла, что есть кто-то, кто, может быть, стал ей дороже, чем она. В этом может быть.
Елена Николаевна, как всегда, говорит в точку. Я абсолютно с этим согласна. И даже добавлю, что мне кажется, что вообще условие настоящей психотерапии вот для терапевта – это большая любовь к тем, с кем он работает. Потому что если он их не любит, он им не поможет. И вообще, так сказать, вот это некое движение туда без любви, без опыта любви, на мой взгляд, очень затруднительно, если не невозможно. Потому что действительно любовь как бы противостоит вот всей этой деструктивности, этому распаду, этой расщепленности. И только в любви все, так сказать, как-то начинает соединяться. Другой вопрос, что, понимаете, когда это блистательные работы у Фрома «Искусство любить», и не только у него, есть много прекрасных книг на эту тему, когда мы находимся в таком незрелом состоянии, не взрослом, в невротическом состоянии, то наша любовь, как бы любовь, да, она бывает устрашающей, она бывает поглощающей, подвиняющей, понимаете, проглатывающей. И, ну, я бы, так сказать, не назвала бы ее любовью все-таки, да, так сказать, но есть такой термин «любовь-обладание». И любовь для меня, да, вот то, что мне нужно, чтобы я мог себя чувствовать лучше. Как-то пришла ко мне взрослая женщина, очень верующая, думающая, что у нее очень большая, глубокая вера, все время задавала мне вопрос, православно ли то, что я говорю. А при этом она жила с сыном до 28 лет, ему уже 28, вместе. Абсолютно лишила его детства, потому что контролировала каждый его шаг, каждого друга. И она посвятила себя ему, как вы догадываетесь. Ее жизнь была посвящена ему. Она жила его жизнью. Очевидно, что уже в там студенческие годы у него были жуткие взрывы, гнев, так сказать, упреки и так далее, и так далее. И я спросила, ну, я знала, что у них есть возможность разъехаться. Они сдавали там квартиру, она работала, он работал. Я говорю, почему бы вам не разъехаться, ему 28 лет? Она ответила очень честно. Она сказала, а как же я буду жить одна? Мне будет так одиноко. Понимаете, вот, конечно, в каком-то плане из вот такой любви, как бы любви, да, такой невротической формы любви, наша задача, так сказать, вот туда, как бы поднимаясь, преобразовать ее в подлинную любовь, в ту любовь, которая помогает видеть другого как ценность, впускает другого в свою жизнь и начинает, так сказать, как бы являться той исцеляющей силой, которая, конечно, без которой ничего не получится. Так что я абсолютно согласна. Но, понимаете, я ведь вела ее не месяц, не два. Эта любовь к нему, она имела этапы. От требовательной к совершенно другой. То есть она трансформировалась. Трансформировалась. Эта любовь как бы из вот этой вот такой, понимаете, потребительской любви вот совершенно в другую, какую-то глубокую, подлинную, искреннюю любовь. Были еще вопросы? Спасибо, спасибо за уточняющий вопрос. Давайте тогда я еще немножко более четко поясню. Конечно, когда мы говорим о личности, это не просто уровень здоровья, это уровень над здоровьем. То есть это то, куда я начинаю двигаться с точки своего здоровья, то есть, иными словами, целостности. Понимаете, когда, так сказать, давайте просто немножко подвесим этот вопрос, и я попробую на него широко ответить, когда мы будем обсуждать древние формы религиозности. Как вообще верили люди давно? Как это выглядело в принципе? И чем это отличается от того, как это делаем мы? И почему нам нужно очень точно понимать наши ограничения нашей современной веры? И я бы сказала, ограничения нас сегодня. В чем наши-то проблемы? И чем мы отличаемся от тех древних людей? Когда мы говорим все-таки, наверное, о мытарях и фарисеях и блудных, мы говорим о страстях и о грехах. Это совершенно как бы духовные категории. Сегодня мы пытаемся говорить о психологическом уровне, который может помочь, условно говоря, войти нам в страсти или помочь из них выйти. Поэтому, конечно, если просто плохо представляю, вот если бы, так сказать, сейчас здесь увидели этих людей, о которых говорится в Евангелии, как бы мы почувствовали себя перед ними, и как бы могли бы увидеть их, на что все это было бы похоже. Понимаете, нам кажется, что человек совершенно, так сказать, не изменяется, он такой вот как был, такой остался. Но я начала с того, что время, оно, если еще в средние века делали кровати, которые стояли по 200-300 лет. Понимаете, часы заводили там, не знаю, сколько раз, во сколько лет. То есть, какая была скорость жизни? Того, какой, какие были отношения? Что такое традиционный уклад? Как это так, чтобы родители выбирали там мужа своей дочери? Это вообще про что? Понимаете, мы как бы всю эту жизнь выбрасываем, и нам кажется, что все как было, так и есть. Ну, а как мы сейчас живем, в чем мы находимся, почему такое количество разводов у молодых семей, там, через год они мгновенно там бегут и подают заявление на развод, верующие или пары. И их разводят, и даже, так сказать, там, венчанные браки развенчивают. Это вообще, так сказать, немыслимое дело. Но это же реальность сегодняшнего дня, да, как вот ее оценивать. Поэтому мне кажется, что очень целительно смотреть в себя. Это такой беспроигрышный взгляд, у которого нет, ну, как бы, в котором нет соблазна. Потому что если мы будем смотреть все время на кого-то, куда-то, у нас всегда будет возможность совершенно замечательная самооправдаться, потому что, ну, наш, так сказать, внутренний мир, он хочет самооправдаться. Нам хочется быть хорошими, честными, любящими, верующими, глубоко верующими, искренними. Ну, если мы такие прекрасные, то тогда почему у нас столько проблем? Поэтому если мы будем смотреть в себя и там пытаться что-то увидеть, так сказать, вот те какие-то тени, которые почему-то не исчезают, так сказать, в полдень, да, вот сопровождают нас из года в год, из десятилетия в десятилетие, и мы каемся в одних и тех же грехах, и так далее, и так далее, то, ну, как бы нам будет просто легче двигаться, да, легче идти шаг за шагом к каким-то намеченным нами целям. Вот когда будем говорить о Юнге, у него один из критериев личности – это способность стоять, как бы двигаться на пути, то есть быть на пути. То есть категория пути для него очень важная составляющая личности. Да.
Характер развивается, как бы заканчивается, ну, серьезное сложение характера, или оканчивается к 8 годам. Потом начинается развитие личности.
К 18. К 18.
И вы сказали о том, что должно быть осознание, работа сознания.
Да.
Где начинается этот пункт? То есть я хочу сказать, кто ему должен помочь? Этому пункту,
среда, в очень большой степени, да.
Потому что может личность не созреть к 8, к 18.
Очень хороший вопрос, и очень будет такой, ну, как бы, если была бы возможность, был бы большой развернутый ответ. Вы совершенно правы, вы затрагиваете невероятно важную тему. Кто помогает нам стать личностью? Помочь им стать личностью может, так сказать, только сама личность. То есть родитель, который пытается воспитать личность, должен быть личностью. Родитель, который невротик, он будет воспитывать невротик. Понимаете, поэтому ответственность перед собственными детьми, как минимум, состоит в том, чтобы мы развивались сами. И это не просто, так сказать, как бы цель нас самих ради нас самих. Это цель, которая, так сказать, за которой, ну, в общем-то, целая история наших детей. Жизнь, судьба. В каком-то плане мы передаем благополучно этот невроз по наследству бережно, из рук в руки, понимаете, вот, так сказать, так уберегая его и вот, так сказать, приумножая и передавая. Потому что действительно проблема развития воспитания – это огромная проблема. И я очень, так сказать, всегда с изумлением смотрю на самоуверенность молодых родителей, которые все знают. Им ничего не надо, они... зачем им нужны какие-то знания, книжки, там, помощь специалистов? Они прекрасно все знают. Хочется спросить, откуда? Они что, 15 раз уже были родителями, да, воспитывали 40 лет детей. То есть это, ну, некое, так сказать, в этом есть определенный здравый смысл. Они не боятся за то. Понимаете, не трепещут, не провалятся в тревоге. Но в этом есть всегда, понимаете, амбивалентность. Плюс и минус. И рефлексия позволяет нам увидеть и плюс, и минус. Плюс приумножать, с минусом работать. И вот это некая тренировка взгляда на себя со стороны, которой мы можем научить наших детей, она позволяет нам не считать, что мы уже достигли совершенства, у нас уже все хорошо, вот Бог с нами, Он держит нас за руку, и все значит, так сказать, прекрасно. Но есть же наша ответственность, наша работа, в конце концов, наша часть, которая, да, творческая работа, да, которой Бог от нас ждет. И вот через эту работу, через этот путь, через это самостановление мы в каком-то плане соработники Богу. Вот мы как раз те, кто говорят, не я прекрасен, все, я все замечательно, а мы говорим, я очень далек от этого, и мне есть куда двигаться.
Спасибо. Я, знаете, хотел вот что еще сказать, может быть, частично ответить на эту реплику. Ко мне подошла женщина, сказала, вот начинается пост, я совершенно не могу поститься, вот, ну, никак. Я говорю, ну, там, рыбу-то можно есть как-то все-таки, там, можно с этим справиться. Она говорит, это категорически не хватает, вот, просто я вот не выживу, я умру. Я говорю, ну, давайте тогда молочное. Она говорит, нет, вы не понимаете, это очень мало. Для того, чтобы мне жить, мне нужно, чтобы благословили меня вот, вообще не поститься. Я говорю, ну, вы знаете, пост, в конце концов, не только из пищи состоит. Вот, и я предлагаю вам все-таки сделать какие-то духовные усилия, чтобы все-таки у вас какая-то была духовная работа. Она говорит, да, да, пожалуйста. Чего, сколько, как? Я говорю, ну вот вы часто, как я понял, вот своих коллег, сослуживцев, вы на каждое слово вот кидаете обидные реплики, и с вами уже боятся, так сказать, здороваться. Вот ну, не отвечать вот такими обидными репликами. Типа там говорит человек что-то там, девушка молодая, а вы не говорите ей там, помолчи, дура. А вот как-то так вот скажите там что-то, ну, вот интересно, давайте подумаем об этом. Ну, вот, потом вот тоже там как-то, ну, долги, может быть, даже простить уж, давайте как-то расти так высоко как-то. Она так все выслушала, потом говорит, знаете, батюшка, я лучше попощусь. Вот. И понимаете, получается так, что вот мы читаем в Отечниках, что вот если там заболел человек, ну надо позвать трех христиан. Они помолятся, и сила их веры исцелит болящего. Вот мы, говоря о нашей вере, мы часто говорим так, что вот наша вера, она очень такая хорошая, мы знаем три ее составляющих части, это молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Вот. И мы все это соблюдаем. А на самом деле мы даже часто вот в такой, в нашей вере, мы даже не верим в то, что Бог что-то может. Мы уже давно ничего не можем. Попроси исцелить болящего, вряд ли, так сказать, захотят даже молиться над ним, чтобы он исцелился или воскрес. Вот. Но мы часто вот в такой своей немощной вере, мы даже не верим в то, что Бог что-то может. Потому что Бога мы прячем, как свою слабую веру, от всего, что может его пошатнуть. Вот я слышал такое. И первым делом убери из квартиры компьютер. Потому что если компьютер будет в квартире стоять, а ты придешь, причастившись, то вся благодать уйдет. Бог испугается компьютера. И, конечно же, уйдет, это понятно. Богу сильно повредит телевизор, компьютер, значит, наш внешний вид, еще что-то. То есть Бог, получается, что не мы созданы по образу Божию и стремимся к уподоблению, а мы Бога создаем по своему образу, маловерному, немощному и слабому. И мы стараемся его защитить от всего, что есть вокруг, от всего, что может пошатнуть нашу веру и пошатнуть, так сказать, немощные силы Бога. Поэтому какой там вот тут Бог есть? Он есть только тут. Мы его запрем в алтаре и вокруг выставим охрану. А то вдруг туда войдет алтарник с мобильным телефоном, и все, и Бога там уже не будет. Понимаете? А будет этот... А что вы смеетесь? Там в мобильнике интернет. Это же страшнее. Вот. И когда духовник Москвы, протоиерей Георгий Бреев, который не только духовник мирян, но еще и духовник духовников, вот, открыл первую приходскую консультацию, психологическую, при храме «Живоносный источник», вот, то мы спрашивали, какие результаты. Он говорит, вы знаете, такое впечатление, что люди, наконец, стали перешагивать вот эту канаву свои неврозы, свои, так сказать, вот, болезни своей психики и приближаться к вере. То есть получается, что то, что мы говорим, что вот вера все исцеляет, получается, что даже для того, чтобы войти в веру, нам нужно исцелиться хотя бы теми средствами, какую-то вот профилактику привести, чтобы просто начать там двигаться. То есть все гораздо хуже. Мария Египетская приходила к Богу с тяжелейшими духовными недугами. Вот. А закончила она тем, что во время молитвы приподнималась над землей, переходила по суху Иордан, и, не умея читать, освоила всю Библию и даже приручила льва. Вот. Но, понимаете, вот наши грехи, конечно, не сравнятся с ее. Ее духовная болезнь, ее была очень сильно повреждена. Вот. Но вера ее была настолько больше нашей. А нам наши психологические проблемы не дают даже на десятую долю подступиться к вере. Вот. И поэтому, если вы включаете психологию в этот черный список, который мешает человеку приблизиться к вере, то вот духовник Москвы другого мнения.
Спасибо большое. Совершенно замечательный вопрос, потому что, как правило, когда работаешь с верующими людьми, там всегда есть какая-то параллельная духовная работа. И это действительно, я уже сказала, это не сначала одно, потом другое, потом третье. Это всегда некая забота о всех этих уровнях. Потому что представьте, ну как вот совсем примитивный пример, вы перестаете есть, спать, понимаете, ваше тело через там несколько дней не даст вам ни пойти в храм, ни думать о, так сказать, проблеме там коммуникации, общения с собой и так далее. Вы просто заболеете и будете лежать в постели, потому что организм взбунтуется. И мы в каком-то плане заботимся о себе, просто мы часто не замечаем. Но мы делаем это практически автоматически, да, мы едим вовремя, мы спим там на определенное количество времени, мы чувствуем, что мы устали, мы какой-то устраиваем себе отдых. И, кстати говоря, психологическая проблема очень часто состоит в том, что человек не контактирует с собственным организмом. Есть такое понятие аутоагрессия. Когда человек не справляется, так сказать, с некими такими агрессивными состояниями, а опрокидывает их на себя, подсознательно начинает себя разрушать. И это очень часто бьет по организму. То есть его поведение в отношении собственной физиологии очень устрашающим может быть. И именно психологическим образом можно повернуть самосознание в ту сторону, чтобы человек вышел из этой зоны аутоагрессивного поведения и начинал все-таки как-то уважать себя и свой организм, и свои потребности. И да, вы правы, наша задача двигаться одновременно во всех этих направлениях. И вот когда мы читаем лекции священникам, да, каждый месяц 30 замечательных батюшек сидит в аудитории факультета психологии РПУ, и уже позади точно тысячи московских клириков. Это немало. И мы получаем удивительную обратную связь и полное какое-то понимание друг друга, потому что священники говорят о том, что им очень часто нужно иметь возможность куда-то отправить своих прихожан, потому что они видят проблемы не духовного порядка, а психологического или психиатрического. То есть им тоже это важно. И они это очень хорошо распознают. И всегда, так сказать, там просят нас дать какие-то координаты хороших христианских психологов, которым можно отправлять своих собственных прихожан. И это реальность, это ведь не какая-то там выдумка-придумка одного конкретного какого-то священника. Это огромная уже статистика. И точно так же, когда терапевт работает, он понимает, что вот выходит человек к вопросу, он просто выходит на этот уровень, он задается вопросами, зачем, куда, на что опираться, да, вот как бы кончается кручение вокруг собственной оси, нужен другой, нужно позаботиться о ком-то другом. И тогда становится сложная, непонятная фраза, понятный. Человек находит себя тогда, когда себя потеряет. И это не только духовный девиз, это правило психологическое. Франкл об этом писал исчерпывающе. То есть человек находит себя так, только тогда, когда перестает заниматься собой. И здесь психология – это просто нижележащий уровень, который как бы предваряет вот уровень духовный, и поэтому в каком-то плане мы можем двигаться немножко, понимаете, как бы синусоидально. То есть где-то мы понимаем, что с психологией сейчас, в общем, проблем нет. Мы ее покидаем, мы занимаемся какими-то другими задачами, заботами, каким-то духовным развитием, и вдруг мы сталкиваемся с чем-то, с какой-то ситуацией, стрессом, с каким-то испытанием, понимаете, который проваливает нас обратно. Ну и что тут такого? Сошли на ступень ниже, разобрались, поняли, посмотрели открытыми глазами на это. И дальше, так сказать, поднимаемся опять на ступеньку вверх. И это просто адекватность. Понимаете, это простое слово. Да, действия должны быть адекватны проблемам. Если проблемы духовные, адекватными будут духовные усилия. Если проблема психологическая, адекватными будут усилия психологические. Если у нас перитонит, адекватно будет лечь на стол хирурга. Это будет адекватно. О, замечательный. Последний вопрос замечательный. И первый спасибо большое. Я начну со второго. Ну, я должна сказать, что отрадное наблюдение, что мужчины приходят сейчас к психологу. И приходят, так сказать, такие успешные, вполне реализованные, как бы творческие мужчины. И это, конечно, радостно, потому что мужчины стрессуют не меньше, чем женщины, и у них огромный груз на плечах, и их приучали не плакать, не стонать, не жаловаться, держать удар. Но мы же знаем, что мужчины уходят раньше, потому что они не плачут, они не жалуются, они не делят ни с кем то, что несут в себе, и это их разрушает. И я с огромным удовольствием работаю с мужчинами, потому что совершенно другая работа. Там не нужно утешать, а там не нужно поддерживать, там надо просто думать вместе, вот как-то, так сказать, работать головой. Но это совершенно не значит, что идет рациональная какая-то работа, она может быть очень глубокой. И она удивительно, вот простой пример, такой очень успешный мужчина, он пришел, ну как бы в сет за женой, но совершенно самостоятельно, не, так сказать, не из-под палки. Они пережили очень большую потерю, у них они потеряли ребенка. А в таком довольно юном возрасте, слава богу, у них еще остались дети. Но после этого жена пришла в храм, а он нет. Он не пришел в храм после того, как на отпевании в церкви батюшка сказал тем молодым мальчикам и девочкам, которые пришли хранить его с одноклассником, сказал: торопитесь, а то будете гореть так же в гиене огненной, как ваш друг. Это реальность. И после этих слов он вышел из храма и не мог просто ничего слушать, что говорила ему жена о том, что вера ей очень помогла с этим справиться. Пошел раскол в семье, потому что она стала, так сказать, жить верой и церковью, а он, ну, как бы, остался в стороне, да, не скажем на обочине, но в стороне. И пути у них начинали быть разными. Он начал выпивать, ну, еще всякие там, ну, не романчики, но такие всякие платонические увлечения. И ее тревога, конечно, она как раз была связана с его алкоголем и с его, так сказать, такой фривольностью, скажем так, легкомысленностью. А выяснилось, что у него просто потеря полного контакта с самим собой. У него очень такая вот истероидная мама, холодная, ледяная, манипуляторша. И он всю жизнь рос с ощущением, что он должен быть хорошим, и держать, так сказать, удар, нести на себе груз, там, все такое прочее. И когда я стала с ним разговаривать, я поняла, что он просто обесточен до предела. Вот он, вот, так сказать, его этот, там, вот эти формы, так сказать, зависимости, они были такие неустрашающие. Но это был такой некий допинг, форма допинга. Как бы ему казалось, что он чувствует себя более живым. А выяснилось, что он, оказывается, мечтал играть на фортепиано, а так как там он был нелюбимый сын, а брат его был любимым сыном, за что и поплатился, потому что при таких мамах любимые дети платят большую цену. Он спился и, в общем, покончил с собой. Брату купили фортепиано, когда они были маленькими, хотя брат не хотел играть, а этому мальчику, у них была разница в возрасте, когда он мечтал играть на фортепиано, ему ничего, в общем, не покупали. И никуда его не отдавали, ни в какую музыкальную школу. И мы начали с того, что он купил себе электропианино и, в общем, нашел себе преподавателя и стал заниматься музыкой. Ему было 49 лет к тому времени. А через очень короткое время он, так сказать, договорился с женой, что они будут путешествовать, потому что он мечтал путешествовать, а она как-то к этому была равнодушна. И постепенно отношения наладились, он перестал пить, ему вообще были не нужны уже эти какие-то легкомысленные переписывания и так далее. Более того, как-то вот летом они путешествовали по Греции, и, естественно, жена хотела посетить святые места, и он пошел в храм, и это была его инициатива. Он сам попросил ее рассказать о том, какие есть святыни в этой стране, и захотел их посетить. То есть мужчины очень нуждаются в неком понимании и в каком-то плане поддержки вот того, что в них перекрыто долгом, условиями и так далее, и так далее. Поэтому мужчины приходят, просто, понимаете, мужчины должны быть сильнее, чем женщины, а для них приход к психологу равносилен признанию слабости и как бы некой такой, как они обычно говорят, ну я же не больной, зачем мне идти к психологу? Но сейчас происходит некоторое все-таки понимание того, что психологу ходят не больные, а здоровые. И это как-то снижает уровень проблемы. Но первый вопрос вы задали такой, и какой-то очень общий, про мою жизнь и мою работу. Спасибо. Такой личный вопрос. Ну, я отвечу с удовольствием на него. Во-первых, вы знаете, когда занимаешься делом, которое ты любишь, ты живешь. Во-вторых, я, как человек тревожный, мне всегда казалось, что все, в общем, очень плохо у меня. Я поняла, что у меня все не очень плохо, даже очень неплохо. И вообще у людей много бед. И когда ты вот на такой вот находишься все время некоторой грани здоровья и нездоровья, это, конечно, очень сильный вызов, потому что ты начинаешь бороться между страхом и желанием помочь. И это, когда ты преодолеваешь это очень важный личный выбор, как раз вот личностный выбор, о котором мы сегодня говорим. И ты перестаешь выгорать. Вот эта проблема бесконечного выгорания для психологов, для социальных работников, она перестает вообще стоять перед тобой, потому что такая работа требует от тебя все время какого-то личного развития, потому что, так сказать, ты делаешь шаг внутренний куда-то, и к тебе приходит более сложный пациент. Ты еще делаешь какую-то шагку вперед, и к тебе приходит еще более сложный пациент. И он тебя как бы толкает и не дает тебе остановиться. И это, конечно, не то, чтобы там люди приходят, или я понимаю, что это какой-то, так сказать, Божья милость вести нас всех куда-то. И если мы открыты, и мы пытаемся слышать, то мы начинаем все-таки понимать, что нас ведут очень заботливой и нежной рукой. И я очень благодарна своим пациентам, потому что Я благодаря им очень много в себе увидела и открыла. Потому что когда работаешь, так сказать, с проблемой там, патологии, ты встречаешься с какой-то там зоной собственной патологии или патологии своих близких. Там, и так далее, и так далее. То есть ты все время как бы понимаешь, что то, что происходит, одновременно это происходит с тобой. И я знаю точно, что молодые психологи, у них совершенно потрясающий иммунитет, и я думаю, что там как раз будет проблема выгорания, если с этим не справляться. Им кажется, что психология есть только у их пациентов и клиентов, а у них психологии нет. То есть они все безупречны, вот они сидят умные, с книжками, там, кучами всяких знаний перед человеком страдающим, так сказать, таким несчастным, раздавленным, и вот они такие все большие, сильные, здоровые, начинают вещать и спасать, и рассказывать как надо, и это не работает, потому что люди все видят, так сказать, как бы они ни страдали, они чувствуют, что, ну, либо как бы человек хочет их научить чему-то, да, вразумить, и вообще как бы рассказать, вот куда им надо двигаться, либо он просто с ними рядом и, так сказать, как бы пытается их плечом куда-то подпихнуть, повыше, и сам находится на вот тут же, потому что в нас все это есть. И, так сказать, просто, я бы сказала так, работа научила меня не бояться. Вот это совершенно точно. Она научила меня не бояться, потому что я понимаю, что люди, и это большое счастье работы, вот, которую я занимаюсь, люди сильны и прекрасны. И если немножко помочь, они преображаются невероятно. И то, с чего они начинают, и то, какими они выходят из терапии, это всегда каждый раз чудо. Потому что это такая красота, и такая полнота, и такая глубина, которая сокрыта в человеке. И когда она разворачивается, и ты это видишь, и ты при этом присутствуешь, и ты как-то этому немножечко способствуешь, это наполняет твою жизнь таким глубоким смыслом, и это так вдохновляет, и так дает ощущение счастья глубокого, совершенно не так сказать, не эфемерного, что, конечно, в общем, я люблю свою работу.
Я, может быть, хотел бы немножко отреагировать тоже по поводу мужчин, но действительно, вот если мы посмотрим, в церкви все-таки больше женщин. Я как художник очень часто, по первой специальности архитектор-реставратор, я очень часто хожу на выставки. Но я вам могу сказать, что на выставках художественных мужчина не частый гость. Вот, я часто бываю также и в театре, и в консерватории, там тоже женщины. Вот, ну, с людьми у нас в основном тоже работают женщины. Школа – это у нас женщины, здравоохранение – это у нас женщины. Вот, я могу сказать, что вообще исторически так сложилось, что у нас ведь вот какой идеал советской семьи? Если вы не декларации будете читать, если вы проанализируете фильмы, там, художественные произведения, то увидите, что идеал советской семьи – это мать-одиночка. Ну, возьмите, там, «Москва слезам не верит», еще что-то. Вот. То есть на какой-то... А? Да, это вот такой там хэппи-энд. Вот. И мужчина вообще как-то, это же очень опасный член семьи. Потому что, во-первых, его могут посадить, во-вторых, его могут забрать в армию и убить. А у нас там войны за войнами, горячие точки за горячими точками и потери за потерями. То есть вообще как-то мужчине выделена такая очень маленькая сфера. Вот, ну, выйти замуж, родить, значит, и готовиться к тому, что жить надо одной и рассчитывать на свои силы. Понимаете? Вот. А если вдруг муж есть,
Вот эта ситуация самая тяжелая. А что с ним делать? Представьте, вот замуж вышла, ребенка родила, на свои силы рассчитывает, а он есть. И никуда не делся. Ну тогда напряженно надо подобрать ему функцию. Две точно есть. Это надо приучить его носить поноску, вот, картошку там принести и вбить гвоздь. Значит, он должен вбивать гвозди и носить картошку. Если, не дай Бог, этот мужчина подходит к ребенку, то там вырастает грозная фигура тещи, которая говорит ему: руки мыл, мыл или не мыл. Вот. И сразу, так сказать, встает как орел, как орлица на защиту ребенка от отца, а то еще возьмет на руки. Еще он не то сделает. Знаете, и поэтому получилось так, что у нас прошло какое-то тотальное истребление мужчин, отцовства и инициативы мужской. И получается, что у нас даже наши мужчины, они воспитываются женщинами, я не исключение. У меня родители были в разводе, и воспитывала меня мама и бабушка. А первые 7 лет вообще в детском учреждении, в интернате на шестидневке. Вот. Поэтому, конечно, я могу сказать, что на сегодня мужчины – это самая запущенная такая часть населения, а они необходимы страшно. Вот я могу сказать, что когда мы организовывали Центр равных возможностей для детей-сирот, мы специально старались, чтобы у нас там мужчин, преподавателей, было хотя бы половина. И это было потрясающе здорово. Когда я езжу в Незнайку, это приют для детей-сирот, пациентов РДКБ, то мы приезжаем туда мужским составом. У нас мужчины поют, алтарничают, служат. У нас такой мужской десант. И это действительно очень важно. Поэтому вот мужчины – это та часть населения, которая нуждается в том, чтобы ее записали в Красную книгу и особенно, так сказать, берегли. Вот, потому что это действительно, ну, вот, в этом у нас самая большая проблема в отцовстве и вот в запущенности мужчин.
Моргус написал книжку об отцовстве, тоже неплохо.
Да, да, на, у нашей страны, конечно, женское лицо. Вот. Потихонечку уже не только средняя школа, высшая школа становится тоже женской. Но мы посчитали, у нас на факультете паритет 50 на 50. У нас как-то пока так вот мужчины еще есть. Вот. Но вообще, да, это такая проблема. Ну, я вижу, что вопросов уже нет. Мы, в общем, готовы сидеть до последнего слушателя. Вот. Ну, последнего оставшегося в живых, я имею в виду. Но поскольку вопросов больше нет, то давайте тогда поблагодарим Наталью Владимировну за...